Сегодня в нашем эфире прозвучит поэма Федора Николаевича Глинки «Иерусалим. Последняя ночь перед распятием». Слово об авторе. Федор Николаевич Глинка родился 19 июня 1786 года в имении Сутоки Духовщинского уезда, ныне это Смоленская область. Русский поэт, публицист, прозаик, офицер, участник декабристских обществ. Брат. Воспитание он получил в первом кадетском корпусе. В 1805 и 1806 году состоял адъютантом при генерале Милорадовиче, участвовал в походах против французов и был при Аустерлице. В 1807 был сотенным начальником дворянского ополчения. В отставке жил в родовом имении, путешествовал по Смоленской и Тверской губерниям, по Волге, совершил поездку в Киев. В 1812 опять поступил в армию адъютантом к Милорадовичу и находился в походе до конца 1814 года. Участвовал в боях при Тарутине, Малом Ярославце, Вязьме, Дорогобже, Прибауцене. Вернувшись в Россию, издал «Письма русского офицера». Это Москва, 1815-1816 год. А второе переиздание было в Москве в 1870 году. Эти письма принесли ему литературную известность. В 1816 был переведен в гвардию в Измайловский полк с прикомандированием к гвардейскому штабу. В это время при штабе образовались библиотека и общество военных людей, а вскоре начал выходить и военный журнал, редактором которого был Глинка. Большое участие он принимал и в вольном обществе любителей российской словесности, где состоял то вице-председателем, то председателем. Упражняясь в стихотворстве, Глинка писал и книги для народа. Это повесть «Лука да Марья», Санкт-Петербург, 1818 год. «Подарок русскому солдату» – это Санкт-Петербург, 1818 год. «Зиновий Богдан Хмельницкий», Санкт-Петербург, 1819 год. Совершенные в 1810 и 11 путешествия по России дало ему повод написать «Мечтания на берегах Волги» и было издано в Санкт-Петербурге в 1821 году. Участвовал в деятельности тайного декабристского общества «Союза спасения». Затем вместе с Орловым и Муравьевым основал «Союз благоденствия северных рыцарей». Входил в коренную праву Союза благоденствия. Участвовал в Петербургском совещании в 1820 году, проходившем на его квартире, и в Московском съезде 1821 года. Занимал умеренные позиции, будучи сторонником конституционной монархии. Вместе с Перетцем основал побочное тайное общество «Хейрут». В переводе с иврита «Свобода», известное та же, как общество Глинки Перетца, о целях и деятельности которого достоверных сведений нет. После 1821 года участие в декабристском движении не принимал. Был арестован 30 декабря 1825 года и в тот же день был освобожден. После второго ареста 11 марта 1826 года несколько месяцев содержался в Петропавловской крепости. 15 июня 1826 года был освобожден, исключен из военной службы и сослан в Петрозаводск. Там он был определен советником Оланецкого губернского правления. В 1830 году был переведен в Тверь, где женился на Голенищевой Кутузовой. а в 1832 году уехал в Орел. В 1835 он вышел в отставку и поселился в Москве. За это время прельелся и талант Глинки как духовного поэта. Талант небольшой, но оригинальный, направление которого, как определил его Белинский, было художественно и свято. Еще в 1826 году он издал «Опыты священной поэзии» в Санкт-Петербурге, и в 1839 году вышли его духовные стихотворения. В этих сборниках попадаются очень грациозные стихотворения, дышащие искренним чувством. Гораздо скучнее его поэма «Карелия или заточение Марфы Иоанновны Романовой». Это Санкт-Петербург, 1830 год. В 1853 году Глинка переселился в Санкт-Петербург и в 1854 напечатал известное в свое время патриотическое стихотворение «Ура! На трех ударим разом» с воинственным направлением. Написал поэму «Иов. Свободное подражание книге Иов» и поэма «Таинственная капля», не имеющая художественного достоинства. В 1862 году переселился в Тверь и занимался там археологией и принимал участие в общественных делах. Сегодня вы услышите одну из поэм Федора Николаевича Глинки «Иерусалим. Последняя ночь перед распятием».
Иерусалим кипел смятением. Чудно в нем было все. Еще затмение длилось, лишь кое-где проглядывал просвет от звезд. Зажглись огни, и древний храм, великий храм, былой ковчег святыни, храм, полный алтарей, жрецов и жертв, и вопли агнцев, был полон весь курений благовонных и облаков слоисто мечевидных. Дымился длинный ряд кадил золотых, и тысячи серебряных дымились. И седьмисвешники на облаках, как звезды дальние в выси сверкали. От них лучи огнистые сияли и преломлялись в тысячи отцветов, то в радужных отливах перламутра, то в золотых высоких алавастрах, то в серебре узорчат витон, широких мис, жбанов высоковойных и конобов кудряво испещренных, то на резьбе треножников золотых. И чаши дивные в размерах дивных светились с названием морей. Та изваянная из меди чистой, а та звалась Серебряное море. И много там еще сияло див, и ангелов с подъятыми крылами, и шестикрылых серафимов. Все на мраморных и бронзовых ступенях, и на коврах, и тканях Вавилона, казалось, славили, раскрыв уста, великого зиждителя вселенной. И много там летучих было тканей, а не как дым, как легкий пар удолий, велись кругом по кольцам змеевидным, то седьмилентием сияя радуг, то пеленой, омоченной в заре, то полосой белеющего утра, то зыбкой серебряную дымкой, струистою, как воздух лунной ночи. И в высоте, в серебро сапфировом своде, как солнце храма, весь в лучах и славе, таинственный являлся треугольник. Над рощей бегущих вверх столпов из мрамора и кедров Ливанона и розовых гранитов и порфира, увенчанных то листьями золотыми, то полными кашницами цветов, со множеством и ветвей, и плодов, со множеством гранат и мандрагоров, и целых пальмовых вершин, искусно из золота афирского литых. Так некогда сиял сей дивный храм в одни чудес при дивном Соломоне, когда весь был он полон Божьей славы, и Божьи над ним сияли очи. И в треугольнике, во цветах ярких, четверобуквие, как ряд созвездий, во имени сияло — Еговы. И каждую из букв священно-тайных 100 ангелов невидимо хранили. В торжественной одежде Аарона, с двурогою тиарой на голове, с надгрудником из светозарных камней 12 коленом соответных, в хитоне голубом, с золотым обводом, унизаны кругом колокольцами, в кидаре, с поясом золото-блестящим, и в белой льняной верхней ризе был первосвященник на череде служебной. Но дух Еговы уже слетел с его главы мятежно нечестивой. Неистовый огонь из серых глаз его сверкал. Он весь дрожал, как Каин, но силою своей железной воли превозмогал мятеж сердечных чувств. Его чело и вые медяные, как будто вылиты из бронзы, но в дыму кадил прочесть не можно было, что ад писал на медном сем челе свирепого жреца-богоубийцы. То был Каиф. Он перед тем изрек кровавый суд на Бога человека, и осужден был Бога человек, и кровь Христа уже на нем кипела. Он подал знак. Он подал знак, и кованных звонкопоющих труб, гудящий машракит, маграф звучащий, и рев рогов витых, и гул гуслей, свирель свистящая, цимбал звицание, и вихри звонкие со струн органных, и хоры громкие певцов прихрамных, зарокотав, отзвукнув, загремели песнь восхождения и Галилуя, и древнюю пустынь синайских песнь, воспетую в горах, где Манговер, когда народ, сорокалетний странник, рекой утек за огненным столпом и нес с собой родоначалья символ Иосифа по пращурские кости в объятия земли обетованной. И вдруг ее предмет обетования увидел с гор и с песнью загремел. И вот теперь та песнь пустынь синайских, раздавшись вдруг, в своих трескучих звуках уже неслась по всем притворам храма, и тысячи искривленных ножей над агнцами заклания блистали. Вдруг целый храм охвачен чем-то стал, и что-то страшно стало в храме. Вдруг промеж людей столпенных заходили какие-то видения, и всюду открыл был путь. С открытую главою и в саванах по гробовому сшитых, и в пеленах гробовых шли они, и лица были их желты, как воск, или синелися, как давний труп. И в их глазах, могильно неподвижных, была какая-то не наша жизнь, и веяло от пришлицев зимою. Они не шли, по воздуху скользили и двигались, как мысли, без препон, по всем углам, по всем тайницам храма. То были мертвецы, они восстали. Когда Христос власть ада сокрушал, Он выслал их, да обличат живых, судивших суд неслыханно пристрастный, и чтоб живым открыть судивших срам, явились мертвые толпой во храм, и все грозой тревоги закипело, и выпали ножи из крепких рук, и недорезанных ягнят стада из-под цепей цветочных побежали, и оробел кандиловозжигатель, и спутались все тысячи кадил, взбахнутые высоко на цепях, и угли посыпалось, как дождь, и раздались невидимые гласы. Оставим их, оставим этот храм. Они невинного замучили. И вот, без помощи и воли человека, 12 кипарисных врат резных, вздохнув на вериях, раскрылись шумом. И сила вышла вся из храма. И великое явилось в алтаре. Муж древний, с белою бродою, в тиаре, на высшие ступени смело стал и произнес могильно звучным гласом: «Конец пророчествам! Они сбылись! Все совершилось, и днесь сошло то новое обещанное время. О нем же Аз благовестил веками. Оно сошло, но не на радость вам. Он распят здесь, непризнанный Мессия. Погибнет град, погибнет храм. И горе вам, и горе вам!» И скрылся он, пророк Иеремия. Кружилось и волновалось все. Жрецы и слуги их, народ и люди, из всякого языка в Поднебесной, парфяне, медяне, эламиты, Месопотамии, Памфилии, из Фригии и Египта, Коринеи и от песков флотийских арабы, критяне, андромит, и пришлицы из пышного властительского Рима. Из разных стран, в своих одеждах разных, толпились, кричали, волновались. И помост храма всюду был покрыт цветами жертв и кровью, и елеем, струившимся из дорогих лампад, низвергнутых кипящую толпою. И стол золотой, и тысячи столов из серебра и яшмы, и лазури, и седьмисвешники упали в прах, и гнал толпы к толпам незримый страх. И было все смятение и тревога, и глаз гремел разгневанного Бога. А между тем другие мертвецы носились везде по стогнам града, и многие в дома свои вошли, и сродникам, и ближним показались, и пришлицев недвижные уста, как голос труб, гремели про Христа. И все еще стихии были в споре, и силы спор вели между собой. Невидимо кипел жестокий бой, как некогда в хаосе довременном, дня первого на радостном рассвете, когда холодная, немая ночь мать призраков, страшилищ и туманов, вступала в Прю с прекрасным юным днем. Или когда, еще до человека, на вышедших из темных бездн земле боролись крылатые драконы, и ящеры, и длинные змеи, так силы все боролись над Салимом, и в воздухе, над Ризою ночной, со свистом бурь смешался чей-то вой, и вторились, где вздох, где плач, где клики, и плавали толпами чьи-то лики под зыбкою туманной пеленой. И высотам, еще страдавшим в споре, среди грозы и ночи буревой, повсюду глас носился гробовой: «О горе вам, Иерусалиму, горе!» И ангелы, сокрыв свои лучи и опустив крыле, ходили грустно по каменным плитам Лифостратона, по крестному пути, где шел Христос, где мать его точила столько слез. Одни из них стояли у креста, другие же в хрустальные фиалы пречистую собрали кровь Христа и Девы Марии святые слезы. И всяк с собой, как драгоценность брал, кто гвозди, кто копье, кто губу с оцтом, кто терновый венец Христа иглистый, упитанный страдальца кровью чистой, кто лозы, бившие его, сбирал, кто извлеченные из ран занозы. А между тем кругом шумели грозы, и до великого полночного часа неумолкаемо шумели голоса. Туман и ночь надвинулись, как море, и в темноте гремело: «Горе! Горе!»
Вы слушали поэму Федора Николаевича Глинки «Иерусалим. Ночь перед распятием». Исполняла актриса Православного театра Лаборатории драматического искусства имени Михаила Чехова Наталья Нечаева. Всего вам доброго. Храни вас Господь.